Братья и сестры, сегодня сложная тема. В прошлое воскресенье мы отмечали с вами День Пятидесятницы, День Троицы. Мне так рассудилось, что будет уместным связать эту тему с продолжением чтения первого послания Коринфянам, и сегодня 12 глава, где затрагивается вопрос Духа Святого, духовных даров, различных служений и так далее. Текст сложный, тема, на которой мы не часто говорим в наших церквах. Есть тексты, которые мы отдаем на откуп другим, но я думаю, что этот текст написан для нас, как и для всех церквей, поэтому сегодня 12 глава и большой отрывок. Я просто хочу, чтобы вы следили за моим чтением. 12 глава 1 послания Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Вот если вы видите текст, то на самом деле в Синодальной Библии слово «дарах» написано курсивом, что говорит в пользу того, что, скорее всего, вопрос задается относительно духовных, так называемых духовных, в Коринфе. Но вернемся к этому сейчас. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас? Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, как только посредством Духа Святого. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если же все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему угодно было. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех прилагаем попечение. Более. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. И дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы тело Христово, а порознь члены, И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Аминь. Вот такая глава, брат и сестра, и мы подходим к очень важному разделу. Нам предстоит читать, если Господь позволит, 13-14 главы. В принципе, братья и сестры, можете отдыхать на дачах в воскресенье. Говорить об этом буду только один раз, повторять не буду. Так что выбор остается за вами. Первое послание Коринфянам. Возвращаемся в чтение этого послания. Вспоминаем, о чем идет речь. Церковь в городе Коринфе. Благословенная во всех отношениях. Не имеет нужды ни в чем. Так называемые духовные. Третья глава. Я не мог, братья, говорить с вами, как с духовными. Есть фракции духовных в Коринфе, которые отличаются особым знанием, особыми дарованиями, которые составляют своего рода духовную элиту в Коринфе, превозносят себя над другими. И перед Павлом чрезвычайно сложная задача. Как евангельские христиане-баптисты, мы всегда читаем эти главы и вопрошаем: брат Павел, почему ты не скажешь им прямо? В чем дело? А какие еще языки? Но в 9 главе Павел дает понять, что перед ним очень сложная задача не ожесточить ни одних, ни других. Ради и тех, ради одних, ради других я сделался всем, чтобы только сохранить способность, чтобы меня услышали, Павел говорит. Чтобы услышали и одни, и другие. И Павел ищет, с Божьей помощью ищет вот эту золотую середину. С Божьей помощью пытается привнести коррекцию в жизнь общины. Так, чтобы сохранить общину от окончательного разделения. Жизнь ранней христианской общины, и, пожалуй, церковь в Коринфе – самая показательная в этом отношении церковь. Это этап ранней церкви, который можно охарактеризовать словом. Я знаю, что это слово вызывает неуютно себя. Мы чувствуем, когда оно звучит с кафедры, но это период харизматической церкви. Это период, когда служение строится на дарах. Это период, когда еще нет сложившегося института церковного. Он только в процессе формирования. Что я имею в виду под харизматическим характером ранней общины? В 14 главе мы прочитаем слова. Пришли на собрание. У кого есть псалом? Есть? Читай, слава Богу. У кого есть слово назидание? Есть? Есть. Говори. Говори, как слово Божие. У кого есть пророческое слово? Вот вам, братья и сестры, спонтанный характер ранней общины, где нет, мы так можем предполагать, строгого порядка богослужения, где главное определяется наличием харизмы. Греческое слово «харизмы» означает «дар». И, братья и сестры, Павел понимает, что в церкви не может быть неодаренных людей. Мы настолько боимся об этом говорить, что идем в другую крайность. У нас есть пресвитер, у нас есть те, которых мы благословили на служение. Все мы сидим бесталанны. Бедные родственнички у Бога. Писание говорит, служите каждый друг другу тем даром, какой получил. Ну, у нас есть там. Нет, брат и сестра. В первой церкви, в ранней церкви, в Коринфе, и Павел разделяет эту точку зрения, он говорит, не может такого быть. Но если Дух Святой в вас, то вы должны служить дарами, которые Господь вам дал. Хочу сделать шаг назад. В прошлое воскресенье мы говорили об очень важном событии в жизни церкви. Собственно, мы говорили о зарождении Церкви Христовой. И это сопровождалось обильным излиянием Духа Святого на апостолов, когда они, собравшись, были единодушно вместе, когда они пережили вот это состояние исполнения Духом Святым, когда они говорили о великих делах Божьих на разных языках, и люди, присутствующие там, понимали их говорящими на разных наречиях. Это было время нового отчета церкви, когда Дух Святой проявлял себя, мы говорили в прошлый раз, в исцелениях, в различных служениях. Те, которые были немы, стали говорить, причем говорить с дерзновением, так что люди слушали их. Все это производит Дух Святой. И я хочу показать, что духовная составляющая чрезвычайно важна в жизни церкви, но из духовной составляющей, когда она носит неконтролируемый характер, связаны многие злоупотребления в церкви, связаны проблемы в церкви, когда каждый пытается использовать свою харизму, противопоставляя себя другим. И это понимает апостол Павел. И поэтому руководствуется мыслью, как бы не настроить себя против себя духовных, но скорректировать ситуацию, потому что неуправляемая харизма ведет к анархии в церкви, ведет к противопоставлению в церкви, делит церковь на духовных и недуховных, на своих и чужих, ведет к разделению в церкви. Павел это отлично понимает. В самом начале 12 главы есть очень сложный текст, который я сейчас читал. Если можно показать это еще раз на экране, первые три стиха. Предваряя, кстати говоря, братья и сестры, первый стих 12 главы начинается словами «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Это вопрос, который верующие в Коринфе через письмо, вы писали мне, 7 глава, задают Павлу. «Брат Павел, среди прочих проблем, что делать с духовным? Какое твое понимание, какое твое отношение?» И вот, предваряя отвечать на этот вопрос, Павел вспоминает и говорит о времени, когда они были язычниками. Для чего это вспоминать? Но вот то, что нам кажется уникальным для христианской общины, и то, что выставлялось на щит духовными впадение в состояние экзальтированной речи, не было новым в древнем мире, брат и сестра, в греко-римском мире, рядом с Коринфом, город Кенхреи. Там храм, языческий храм, где практикуется экзальтированное говорение, когда жрец впадал в состояние экзальтации и произносил вот эти оракулы, эти непонятные речения на непонятном языке. Брат и сестра, повторяю эту мысль, то, что нам кажется, то, что многим сегодня кажется уникальным явлением для христианства, говорение на непонятных языках, феномен, который хорошо был известен в древности, феномен, который известен в языческих религиях, феномен, который известен в мусульманстве и в других религиях мира. Это впадение, в определенное впадение в транс, когда отключается, через определенное упражнение отключается сознание молящегося, так что он во власти определенных сил. И вот выражение, которое Павел говорил, «Вы ходили к безгласным идолам, как бы вели вас». Имея в виду, скорее всего, состояние транса, когда человек не управляет своими эмоциями, своими действиями, он ведом определенными силами. Павел говорит, что никто не может произнести анафема на Иисуса. Да? Здесь вопрос, который пока остается без ответа. Но в современной практике церквей, где практикуют говорение на иных языках, бывают случаи, когда человек в состоянии транса произносит анафему на Иисуса, не понимая, что он говорит. И тогда нужен дар развлечения духов. Иоанн здесь присоединяет свой голос. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Да? Вполне возможно, что Павел намекает на то, что в практике говорения на иных языках что-то похожее имело место, и Павел говорит, этого не может быть. Если вы Христовы, никто не может назвать Иисуса Господом. Как понимать эти слова? Брат и сестра, когда грешник кается, когда он обращается к Иисусу в первый раз со словами «Господь и Спаситель мой», это следствие действия Духа Святого в этом человеке. Следствие того, что это возрожденная душа. Никто не может этого сделать, как только посредством Духа Святого. И вот теперь, начиная отвечать на вопрос относительно духовных, Павел расширяет ответ, начиная, если так можно сказать, издалека, и начинает говорить о различных дарах, о различных служениях, о различных действиях, которые могут и должны проявляться в церкви, но дары различны, но дух один и тот же, служения различны, но Господь один и тот же, действия различны, но Бог один и тот же, брат и сестра. Тот, который производит все во всех. Вот то, что в Коринфе узурпирует одна часть верующих, противопоставляя себя другим, Павел вносит необходимую коррекцию в том плане, говоря о том, не может одна часть церкви претендовать на духовные дары, считая других обделенными. Нет, такого не может быть. Почему? Потому что Дух тот же самый Дух. Если Он действует в одних, Он должен проявляться в других. Тот же самый Господь, Спаситель, действует как в одних, так и в других. И Бог один и тот же, который производит все это в сердцах верующих людей. Но здесь два очень важных замечания. Проявление Духа дается, во-первых, на пользу, 7 стих. Второе, 11 стих, Дух разделяет каждому, как ему угодно. Вот на это хочу обратить внимание. Если Дух Святой проявляет себя в жизни верующих, то это, во-первых, дается на пользу. И в 14 главе Павел уточнит, чью пользу он имеет в виду. Говорящие на иных языках используют это как назидание, как эмоциональное переживание для самого себя. Но рядом стоящий не может войти в это состояние и остается без назидания. Больше того, так называемый дар, который использует один, служит не для созидания церкви. Павел напишет, все дары даются для назидания, для созидания тела Христова. Так? Проявление Духа дается на пользу. Чью пользу он имеет в виду? Пользу тела, церкви Христовой, для созидания церкви Христовой, не для разделения на духовных и недуховных, не для противопоставления то, что происходит в Коринфе, для созидания церкви Христовой, чтобы мы сознавали себя членами единого тела. И второе, Бог проявляет дарование верующих, как Он это делает. Как Ему угодно, брат и сестра. Это Божье дело, это Божья прерогатива. Вот почему мы не согласны с теми, которые утверждают, что если ты верующий человек, у тебя должен быть этот дар. Где вы читаете это? В конце этой главы целый ряд риторических вопросов, которые подразумевают отрицательный ответ. Что, все апостолы? Да нет, не все. Все пророки? Да нет же, не все. Все ли обладают даром чудотворения? Конечно, нет. И в этом списке все ли имеют дары исцеления? Ну, нет, конечно. Слушайте, все ли говорят языками? Ну, конечно, нет. Братья и сестры, у нас нет основания прятаться в кусты, замалчивать эту тему. Так понимает апостол Павел. Множество даров. В Церкви Христовой должно проявляться различные служения, различные действия. И вот это, как знаете, букет полевых цветов, где нет двух похожих, где есть, знаете, более привлекательные, менее привлекательные. Но Павел напишет, что те, которые менее привлекательны, на самом деле более важны. Бог о них проявляет больше попечения, чем о тех, которые, знаете, все время на виду, все время думают, что от них зависит благословение служения. Бог распределяет. Как же ты указываешь Богу? Дай мне этот дар. Бог знает сам. Не подсказывай Богу. Он делает это так, как Ему угодно. Он делает это на пользу, для пользы церкви, для созидания всего тела Христова. И это Божье дело, брат и сестра. И вот с 12 стиха Павел начинает, звучит новая тема. Новая тема, очень важная. Одного тела многие члены. А я хочу обратить внимание, остановить несколько наше внимание на 13 стихе. Текст, который мы редко читаем. Но Павел здесь говорит о духовном крещении, о крещении Духом Святым. Что он говорит? Все мы... Кто это все мы? И те, которые духовными себя считают, и те, которые таковыми не считают себя. Но все мы, и эллины, и иудеи, и рабы, и свободные, и мужчины, и женщины, крестились одним духом в одно тело. И вот здесь вспоминаем значение слова «крещение». Кстати говоря, братья и сестры, что значит слово «крещение»? Баптисты. Ау! Погружение. Мы же исповедуем крещение по вере. Поэтому называемся евангельские христиане-баптисты. греческое слово «баптизм» – «погружать». Здесь Павел говорит о крещении Духом Святым. Дух Святой выступает в качестве крестителя, погружая верующего в тело. Когда это происходит? В день искупления. Послание Ефесянам, 1 глава. В нем вы, услышав слово истины, уверовав, запечатлены обетованным Святым Духом, да? Который есть залог наследия Его для искупления удела Его в похвалу славой Его. Когда мы услышали, когда грешник слышит слово, Слово Божие, когда под влиянием слова он приходит в состояние умиления сердца, что мне делать теперь? Дух Святой. Собственно, я только что уже сказал, сама молитва покаяния инспирирована, вдохновлена Духом Святым, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только через Духа Святого, брат и сестра. Вот в момент покаяния, когда происходит наше духовное рождение, не от плоти и крови, но рождение от Духа происходит, происходит приобщение, погружение верующего к Церкви Христовой, к телу. Что же такое водное крещение? Это внешний знак, внешнее свидетельство того, что совершено с нами в момент покаяния, когда мы возрождаемся для новой жизни, для жизни обновления. Крещение Духом Святым – это не отдельное особое переживание, которое сопровождается какими-то особыми знаками, знаменями. Это переживание верующего в момент покаяния, когда мы запечатлены, в день искупления, когда это произошло, когда мы пришли к Богу с молитвой покаяния, Дух Святой действует, приобщая нас, погружая нас в тело Господа нашего Иисуса Христа. Еще раз хочу повторить, что это за счастливчики, которые удостоились этой великой чести? Что это за особая элита духовная, которые удостоились быть погруженными в тело? Павел однозначно говорит, все мы, иудеи, эллины, рабы, свободные, все напоены одним духом. Это образ из книги пророка Иаиля. В последние дни и залью от духа моего на всякую плоть. Вот этот образ потока, который захватывает нас, и мы живем совершенно по-иному в этом мире. Дух Святой приобщает нас к телу, чтобы мы теперь осознавали себя разными членами в одном теле, брат и сестра. И вот здесь самое сложное. То, о чем пишет апостол Павел, он еще не знает, каким проблемам, каким разделением приведет духовный опыт, духовное переживание в церквах современности. Но то, что он пишет вот в этой карикатурной форме, относится к церквам современности. Когда мы о себе думаем, что мы нога, и все это, все тело это нога, зачем нам еще руки, тем более глаза? Я хочу, чтобы вы услышали иронию, с которой Павел пишет об этом, но это с точностью, что происходит в современной церкви, когда мы раздираем тело Христово. Когда мы считаем, что все должны быть похожи на нас, что у всех должен быть такой дар, такое служение. Почему это происходит? Ну, вот здесь вопрос власти. Это всегда вопрос власти. Если есть другие, для чего же мы тогда? Для чего я тогда здесь? Мы хотим ограничить действие Духа Святого тем, что мы только можем понимать. И вмещаем только тех, которые понимают так, как я понимаю. Но Павел рисует эту палитру различных даров, брат и сестра. Я хочу напомнить. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, иному вера, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И это не окончательный список, брат и сестра. В других посланиях, в послании римлянам, схожий перечень даров. В 12 главе Павел перечислит различные служения, различные дары, которые проявлялись в то время в церкви, и различные служения. Вот они. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки, различные служения, братья и сестры, в церкви, и вот вам домашнее задание. Почему в этом перечне нет такого служения, как пресвитер, пастырь, благовестник? Это есть в других текстах. Но сам по себе интересен вопрос, почему в первом послании к Коринфянам отсутствует то, что нам кажется должно быть на первом месте. Это интересный вопрос. Дело не в том, как назывались братья в то время. Я хочу повторить мысль, которую сказал. Еще нет сложившегося института церковного. Еще нет. Он в процессе формирования. И Павел добавляет свою лепту в этом отношении, когда говорит о необходимости регулировать, управлять харизмы. В церквах у святых не бывает так, чтобы, знаете, шум, чтобы, знаете, каждый вперед другого спешил что-то сделать, противопоставляя один другого каждому. Но в это время это были еще апостолы, были пророки, были учители. В послании Ефесянам добавится иных пастырями, иных учителями поставил. Да? Иных евангелистами поставил послание Ефесянам, добавляет эти служения. И что же? Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы и так далее? Да вовсе нет. Вовсе нет. Но если эти дары от Бога, как он утверждает, дары различные, дух один и тот же, служения различные, Господь один и тот же, действия различные, но Бог один и тот же, то проверяй, брат и сестра, служит ли этот дар на пользу. И пользу, разумей, не свою. Пользу, разумей, церкви, тела. Вот это очень актуально в нашей среде, я имею в виду в протестантской. Почему? Потому что мы же все большие индивидуалы. Павла заботит жизнь общины, жизнь церкви. И то, во что мы верим, должно проявляться в наших взаимоотношениях друг с другом. Если этого нет, живо будем читать, будем 13 главу, Павел скажет, перестаньте бить в этот пустой гонг. Перестаньте претендовать на особые дары. Это просто медь звенящая. Кимвол звучащий. Очень важная мысль. Если наши дары практикуются вне контекста взаимной любви, не направлены на служение друг другу. Серьезный повод для того, чтобы спросить, чем мы занимаемся сегодня как Церковь Господа Иисуса Христа. Проявление Духа делается на пользу и проявляется как Богу угодно. Бог определяет каждому. Одному дал 5 талантов, 2 таланта, 1 талант. Каждому дает по силе, чтобы через это прославился Господь. Какое отношение этот текст имеет к нашей церкви? Самое непосредственное. Да, я тоже верю и понимаю, что не все дары, не все служения могут проявляться сегодня. Мы говорим об особом начальном периоде излияния Духа Святого, которое проявлялось в том числе в чудотворениях, в знамениях особого рода. Дело не в этом, брат и сестра. Дух Святой знает, в чем ты и я имеем нужду, в чем церковь имеет нужду. Главное быть чувствительным голосу Духа Святого, чтобы в молитве суметь услышать, кто же пойдет для нас. Ну что, что такое? Кто будет участвовать в служении? Вот я, Господи, пошли меня. Хочу, чтобы в нашей церкви не было, знаете, сиротства, не было такого понимания, что есть те, которым Бог дал, а меня обделил. Нет, брат и сестра. Дух Святой, когда мы исполняемся Духом Святым, тогда это поворачивает нас лицом друг к другу, тогда мы открываем свои сердца, тогда начинаем служить друг другу тем малым, который Бог дал нам, чтобы через это созидалось все тело, чтобы через это прославлялся Господь наш Иисус Христос. Пусть Господь поможет нам в этом, пусть Ему будет слава за все. Аминь.